Добрый день, дорогие друзья! Я очень рад, что мы сегодня снова продолжаем передачу, посвященную 175-летию нашего академического драматического театра имени Охлопкова. В этом году как раз эта дата будет отмечаться, надеюсь, широко не только в Иркутске, потому что это действительно необыкновенная дата, которая богата историческими моментами, а наша театральная история – это объекты наших исследований. И я должен сказать, что вот сегодня мы посвящаем нашу передачу классике, которая достаточно широко представлена в академическом театре, начиная с момента его создания «Горе от ума». Значит, потом я так перехожу через большой промежуток времени, Великая Отечественная война, и в 1941 году на сцене нашего театра идет парень из нашего города Константина Симонова. Потом огромный пласт нашей советской драматургии, которая была представлена и Корнейчуком, и Тринёвым, и все эти замечательные пьесы составили великолепную плеяду тех драматических произведений, которые мы сегодня с правом называем советской классикой. Потом пришел Симоновский в театр, режиссер, который поставил нам Вампилова. Он его, по сути дела, открыл на всю территорию нашего Советского Союза, потому что никто не ставил Вампилова, не знаю уже по каким причинам, это объект нашей другой передачи, может быть, а Симоновский поставил в Иркутском драматическом театре его первый спектакль. Это замечательное было открытие. Потом появился в театре Жизмер, потом появился Геннадий Шапошников, и с ними пришли новые пьесы, которые тоже олицетворяли величие нашего, я правильно говорю, не подумайте, что я чего-то здесь оговорился, величие нашего академического театра, потому что он занимает ведущее положение в истории нашего драматического искусства во всей нашей России теперешней. Недаром когда-то его называли «Сибирский МХАТ». И я с удовольствием говорю, что он действительно «Сибирский МХАТ», но только пусть он будет художественный иркутский театр, который будет продолжать эту жизнь долгое-долгое время. И вот сегодня я с удовольствием представляю главного режиссера академического театра имени Охлопкова Станислава Валерьевича Мальцева. Станислав Валерьевич Мальцев – это главный режиссер нашего театра, и поскольку он главный режиссер, а главный режиссер, как правило, отвечает не только за состояние труппы, актерской труппы, но и за тот репертуарный список, который будет представлен в истории нашего театра, и поэтому я сегодня абсолютно уверенно говорю, что Станислав Валерьевич Мальцев – это новая история, театральная история в жизни нашего академического театра. Я очень рад приветствовать вас в нашем маленьком вот этом, маленькой комнате, маленькой аудитории, которая представлена на большую аудиторию, которая сегодня составляет любителей нашего Иркутского драматического театра. Здравствуйте, Станислав Валерьевич.
Здравствуйте.
Рад вас видеть.
Взаимно, Арнольд Владимирович. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Станислав Валерьевич, так наша вот передача всегда была организована тем, что, во-первых, она связана с театром, я уже об этом сказал, значит, а театру посвящен цикл передач, который связан именно как раз со 175-летием театра нашего, значит, и, естественно, она называется «С любовью к театру». Я должен вам сказать, что театр мы всегда любили, независимо от того, какая была дата, это мы всегда с удовольствием шли в театр драматический, потому что он всегда для нас открывал что-то необычное, что-то неожиданное. Поэтому я сегодня хочу следовать тем ситуациям, тому обширному моменту, который связан с личностью человека, с которым я беседую. И естественно, что для нас очень важно, очень интересно, кто вы, что вы, как вы дошли до академического иркутского театра. Поэтому несколько слов о том, что вы имеете в своей биографической деятельности.
В своей биографии, в своем рождении я имею Дальний Восток, город Владивосток, где я родился, вот, и очень люблю наш край. Но вот в силу обстоятельств я вырос в Владивостоке, потом закончил, после того, как Академия искусств, актерское образование получил в Владивостоке, я закончил ГИТИС и учился у таких замечательных мастеров, как Андрей Александрович Гончаров, как Борис Гаврилович Голубовский. И можно сказать, что вот то, что я люблю и уважаю в театре, наверное, воспитано во многом ими. Потому что вот эта любовь к русскому национальному театру, к психологическому театру, конечно, это оттуда. Ну и, наверное, логикой судеб так получилось, что когда я получил приглашение в Иркутск, это было как-то естественно, потому что я уже много слышал о театре, я прекрасно видел по каналу культуры некоторые спектакли, и я понимал, что этот театр близок мне по духу. По крови, по духу. И когда поступило предложение от директора театра, я приехал, познакомился с театром, с труппой, и первая моя постановка была в 18-м году «Царь Федор Иоаннович». Вот с этого все и началось. Это вот такие этапы большого пути, которые привели меня в город Иркутск. И действительно, уже можно сказать, великий театр, Иркутский театр имени Охлопкова.
Станислав Ильич, а вот скажите мне, пожалуйста, теперь вот, после того, как вы сказали обо всех своих этапах, как вы двигались по направлению с Дальнего Востока в середину нашей столицы Сибири, вот Иркутск,
да.
Значит, скажите мне, пожалуйста, что для вас является вот тем мерилом, когда вы выбираете пьесу для театра и считаете, что вот эта пьеса как раз является тем ответом вашей деятельности, ваших интересов, вашего самочувствия, если хотите, значит, для того, чтобы представить ее вот в сценическом варианте вот в этом театре.
Вот, вот именно в этом театре вы тонко заметили, что зрители и театр. Много лет театр воспитывал зрителей, но много лет и зритель воспитывал театр. Понимаете, это был такой взаимный процесс. И поэтому, когда сегодня приезжают в Иркутск люди со стороны и бывают на спектаклях, они удивляются нашему зрителю. Потому что это зритель, который умеет слушать и слышать, который не только приходит, чтобы посмотреть что-то глазом, но и услышать великое русское слово, великую русскую мысль. Именно я имею в виду ту мысль, которая и есть, наверное, главная в нашей духовной жизни. Поэтому для меня, как говорил мой учитель Гончаров, во-первых, ищите ответы на вопросы в зале, то есть какую телеграмму вы сегодня посылаете в зал, да, надо найти тот нерв, тот предчувствие того, что же сегодня тревожит зрителя, что его волнует, и через классику или через современную пьесу, да, попробовать с ними войти в это общение во время спектакля. Ну и самое главное, мне кажется, что за эти годы театр Охлопкова поднял настолько высоко планку именно вкуса, планку литературы, что опускать ее, слава богу, не удалось никому, ни временам, которые мы пережили в 90-е годы. Это были очень сложные времена, они продолжаются с точки зрения вкуса, с точки зрения традиции, с точки зрения будущего. И вот мне кажется, что наш театр устоял и выдержал натиск времен.
А что для вас вот является классика вот на том фоне репертуарного списка, который, в принципе, все равно существует в любом театре, и какие-то советские пьесы, и
конечно.
Российские пьесы, и вообще вот это сложный вопрос.
Вот, это сложный вопрос, но вы знаете, мне кажется, что сегодня, конечно, это уже классика литературы 20 века. То, что стало традицией в Иркутском театре, Распутин, Вампилов, Гуркин, то есть это наши земляки, с одной стороны, да, с другой стороны, это уже классика. Это уже, как, извините, мы в 20 веке говорим о 19 веке. Да? По сути говоря, это уже наша русская классика. Ее даже можно называть, мне кажется, не советской, а уже даже русской классикой.
Да,
потому
наверное,
что она теперь, соединилась уже с 19 веком. Угу. Вот, и вот здесь, конечно, удивительные есть вещи. Есть вещи известные. Ну, что там говорит Чехов? Вот мы в грядущем сезоне будем ставить «Три сестры», да? Чехов как бы это проверенная русская. А есть пьесы, которые, кажется, на время ушли в тень. Я имею в виду пьесы 20 века. Ну, допустим, был такой замечательный, великий писатель Леонид Леонов, да? Вот мне кажется, должно скоро наступить время его пьес. Сейчас есть пьесы, которые замечательные, но, может быть, время еще не пришло, не наступило. Поэтому они есть, они возникнут неожиданно. И мне кажется, что это очень интересно открывать сегодня, в том числе, забытые пьесы, которые забыты на какое-то время, но они живые, они сегодня могут прозвучать. Вот это очень интересно.
Да, это верно. Вот знаете, вот даже сегодня, наверное, говорить можно было бы и о пьесах Симонова, который
конечно,
ушел, потому
да.
что Симонов, скажем, пьеса «Русские люди».
Да.
Куда больше говорить о современности, да. как именно через эту пьесу.
Да.
И вообще очень активно наш Иркутский театр всегда участвовал в том, чтобы классика для него была ценностью. И говорили хорошим языком о классике, и ничего старались не изменять, потому что тогда зрительская аудитория как бы шла навстречу действительно этому театру и воспринимала все то, что это было замечательно и неожиданно, и интересно, и очень нервно, я бы сказал, потому что театр все-таки это не просто храм, где нужно воспринимать радость только одну, но это еще и то, что будет тебя на какие-то открытия, на какие-то нервные возбуждения, которые тебя заставляют задуматься. Недаром же мы сегодня Тренёва до сегодняшнего дня вспоминаем Любовь Яровую, потому да. что это действительно была неожиданная женщина, значит, неожиданный образ, который был решаемый в этом в нашем театре. И неудивительно, что в 1944 году война еще шла, а в Российской Федерации был смотр русской классики. Значит, и Иркутский наш театр принимал участие, режиссер Медведев поставил «Последнюю жертву» и получил премию за этот спектакль. Значит, он был отмечен как неожиданный и очень интересный спектакль в истории провинциального театра. Я вообще это слово не люблю, провинциальный,
да.
потому что мне всегда кажется, что мы не столько провинция, мы это какой-то театр или вообще какая-то культура, которая давлеет, наверное, над всем государством, потому что если сегодня говорить о Московской писательской организации, она была создана иркутскими писателями отсюда. И вот эта писательская стенка, по сути дела, до сегодня это есть отражение нашей Сибири в условиях всего нашего российского драматургического и поэтического творчества.
Да, вы совершенно правильно заметили. Еще мне очень нравится фраза «растущий смысл классики». То есть классика – это не нечто, что стоит на месте и такая, находится как музейный экспонат, да? Настоящая классика – это то, что растет, меняется во времени и в пространстве. Это не значит, что на сцене мы должны сегодня ради современности обязательно одевать всех в современные костюмы, а это растущий ее смысл. То есть, сколько бы раз мы не перечитывали «Войну и мир», но в каждом возрасте она для нас открывается по-разному. То же самое русская классика. Она обязана и она меняется на сцене со временем, меняются акценты, меняется смысл, потому что меняется наше отношение к этому произведению.
Это верно. Я всегда начинаю вспоминать сразу из своей собственной жизни. Я присутствовал в свое время в Москве на фестивале студенческих театров, и Товстоногов привез «Сон Попова». И мы как-то не очень хорошо и помнили, о чем это даже речь. И когда он показал на сцене, не изменяя ни одного слова, этот спектакль, то нам стало так нехорошо, как будто мы снова погрузились в 37-й год нашего государства и просто почувствовали хребтом своим какое-то вот это настроение, которое было написано в этом произведении «Сон Попова», не меняя ничего. И вот в связи с этим я хотел бы вас спросить, скажите, вот а есть ли какая-нибудь разница в отборе произведения для обыкновенного драматического театра и академического театра?
Наверное, есть, наверное, потому что все-таки тот масштаб размышлений, есть молодежный театр, и это прекрасно, у них есть своя ниша, да, своя аудитория, своя литература. Мы можем заходить на одну территорию театра, на другую, но в целом, мне кажется, размышления, знаете, такие глубокие, масштабные, они как раз должны являться мерилом академического театра. Не только какие-то частные, веселые или грустные истории, а действительно размышления о человеке и времени, размышления о стране, об истории ее. И все это через прекрасную, хорошую литературу. Слава Богу, сегодня найдены в театрах новые ходы, когда можно переносить на сцену прозу. А проза – это вообще неиссякаемый источник для вдохновения и театра. Потому что действительно это очень сложно переносить прозу. Вот недавно я дважды переносил Распутина. Это очень непросто, но это очень интересно и глубоко. Потому что ты не просто отзываешься на реплики автора, на диалоги, а еще и идет его мысль, авторская мысль, которая в прозе, конечно, более глубокая, более объемная, и это очень интересно.
Я вспоминаю всегда в связи с этим то, что вы сказали, что Валя Распутин, к сожалению, сначала очень боялся, когда его произведения хотели перенести на сцену. Он говорил, что никто это не сможет, потому что потеряется вот этот особый эффект, особое чувство, особый окрас его произведения. И когда он увидел то, что появилось на сцене нашего театра, он действительно благодарил и сказал, что он видит даже лучше спектакль, чем написано его произведение.
Ну, это он хороший, был очень скромный человек.
Да, спасибо, кстати, который он изобрел для того, чтобы прикрыть свое удовольствие, которое он получил от этого спектакля. И в связи с этим я вот еще хотел вас спросить, как руководителя театра, как ответственного за всю ту классику, которая выйдет на сцену в будущем, и которая у нас вышла уже, и которая, так сказать, является достоянием нашего театра. Вот сейчас мы переживаем тот период, когда, по сути дела, корифей нашего театра Юрий Соломин в свое время, значит, Царство ему небесное, но он успел, значит, он всегда хранил особенно достояние Островского произведения, значит, особое звучание речи русской. Значит, и вот он выступил с инициативой о том, что даже уголовная ответственность вызывать, значит, таким изменением классических спектаклей, которые появились в последнее время вот в борьбе, я не знаю, или в осуществлении современности, в кавычках, нашей отечественной и зарубежной классики. Вот какое ваше отношение к этому?
Вы знаете, вы вспомнили прекрасное имя, действительно, Юрия Мефодьевича Соломина, и в связи с этим я сразу думаю о том, что, наверное, театр может сегодня удержать в рамках, в хорошем смысле, традиции, да, в рамках, вот, как говорил мой учитель Гончаров, коренной режиссуры, то есть режиссура корня, у него такое было хорошее слово, наверное, те люди, которые служат в театре прежде всего. Вот если есть это связь поколений. Если есть в Малом театре, они наверняка есть, ученики Соломина, да, те, кто следующее поколение, которые идут за ним. К сожалению, вот это поколение уходит. И в нашем театре сейчас идет смена поколений. И я вот смотрю на тех, кому под 30, за 30, я понимаю, что среди них тоже есть люди, которые неравнодушны к истории театра, к тому, что завтра они, какую они вот будут нести завтра вот эту цепочку, эту передачу. И я понимаю, что они это не декларируют, но они это несут в себе, что они любят, что им нравится. И мне кажется, это очень важно. И это единственное спасение, потому что если театр не будут держать люди, которые находятся внутри него, да, если они не будут верить и любить то, что главное в театре, тогда, конечно, театр ждет печальные времена, и тогда, наверное, государству остается только вести уголовную ответственность. Но я думаю, что и она не поможет, если театр не сохранится изнутри.
Ну, я думаю, что мы дойдем до того, что все-таки сохраним театр.
Безусловно.
Потому что когда-то появилось кино, говорили, театр умрет. Нет, не умер. Значит, и много было в истории театрального искусства, когда театру грозили смертоносными явлениями. Ничего не получилось, слава
Совершенно
Богу.
Верно.
И я вот прочитал как-то ваше интервью, и вы говорили о том, что у вас есть дети, и вот ради этих детей и таких же детей у других людей вы, по сути дела, являетесь человеком, который ставит спектакли, который будет какую-то нравственность в человеке, в разрастающем человеке, в детском возрасте, потому что это наши потенциальные зрители. Вот мне очень импонировало то, что вы об этом сказали, и я думаю, что вот те спектакли, которые вы наметили, наверное, вы действительно, по сути дела, в какой-то степени уже обращаетесь через возраст к детям.
Конечно, ведь действительно, ну, наверное, смысл человека жизни на земле, что он после себя оставляет. Дом разоренный или дом какой-то слаженный, сложенный. Я смотрю на своих детей, у меня близнецы, мальчик и девочка, им 10 лет, и я все равно вижу, что в детских спектаклях, что во взрослых, которые они же могут смотреть, им нравится, и наши вкусы совпадают. И это здорово, потому что живое тянется к живому. Вот действительно, если на сцене есть искренность, есть жизнь, есть правда, есть вера, то душа ребенка, она откликнется. И она будет дальше этим питаться и произрастать.
Ну, то есть, неквременная апробация через детский возраст,
да, да,
вот этого совершенства театрального,
да,
искусства.
Да, 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 да.
Это замечательная направленность, которая должна действительно быть в театре. И я, почти заканчивая наш с вами разговор о искусстве, о классике, хочу сказать нашим дорогим слушателям о том, что мы предоставляем им возможность послушать фрагмент из вашей постановки Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович». Этим мы, по сути дела, заканчиваем нашу передачу. Еще раз благодарю вас за то, что вы сегодня были моим человеком, который мне с удовольствием дал возможность послушать о том, что будет в театре, как будет в театре. И я думаю, что у вас наверняка есть уже такие какие-то тайные мечты о том, как отметить 175 лет нашему театру. Есть что-нибудь? Может быть, мы приоткроем завесу?
Вы знаете, мы, мне кажется, интересную готовим программу в этот юбилейный год. Ну, я назову только два названия, если говорить про спектакли. Это «Принцесса Турандот», «Гоци», такой театрально известная пьеса, которая, опять же, это праздник театра, и «Три сестры Чехова». Но, что касается самого празднования юбилея, вот, по сути говоря, с нашего разговора он и начинается в эти первые январские дни, и будет продолжаться весь год, весь этот конец этого сезона, будет много передач, будет сделан фильм о театре, и, наконец, сам праздник, я надеюсь, сейчас его идея формируется, это будет хорошее, доброе событие. А в связи с тем, что год начался, очень приятное и для зрителей, и для театра Хлопково событие, осенью прошлого года Союз театральных деятелей объявил конкурс по всей России на золотой фонд спектаклей, так называемый. Это 300 лучших спектаклей России, которые сегодня идут. И вот в эти 300 спектаклей вошел наш спектакль как раз «Царь Федор Иоаннович».
Я очень рад, что мы сегодня этим спектаклем и заканчиваем нашу с вами беседу. Я поздравляю вас со всеми январскими праздниками. Я надеюсь, что наш сегодняшний разговор это действительно задел на то, чтобы, по сути дела, до самого юбилейного дня праздновать юбилей нашего академического театра имени Николая Павловича Охлопкова. Да здравствует наш театр, которому будет так немного и так много лет. Всего вам доброго на ниве искусства.
До встречи в театре.
Из недр ее удары подземной равнину потрясали, и пламенный труп, вырываясь с ног с вершины, смерть и гибель слал на землю. Царь Федор не такой. Его бы мог я скорее сравнить с провалом в чистом поле. В душе всегда открытой недругу и другу живет любовь и благость и молитва. И словно тихий слышится мне звон, но для чего? Вся благость и вся святость, коль нет на них опоры никакой. 7 лет прошло, как над землей русской, как Божий гнев пронесся царь Иван 7 лет с тех пор. Кладя за камнем камень, с трудом великим здание я строю, тот светлый храм, ту мощную державу, ту новую, разумную ту Русь, Русь, о которой мысли непрестанно, где сонные ночи провожу. Напрасно все я строю над провалом. В единый миг все может обратиться в развалины. И стоит захотеть последнему ничтожному врагу, и он к себе склонит царево сердце, и мной в него вложенное хотение он изменит. Врагов же у меня немало есть, не все они ничтожны. Ты нагло знаешь дерзкую нагих, и шуйских знаешь нрав неукротимый. Не прерывай меня, я шуйских чту, а доблестих тупа и близорука. Хитрою тропой они идут, со стариной сковало их предание. И при таком царе, каков царь Федор, и места нет. Быть места не должно.
Ты прав, батюшка. Тебе помехой долг был князь Иван. Mm-hmm. Но ты уж торжествуешь. Его вина, которой ныне сам стыдится он, порукой нам, что нету Федора слуги, верни.
Верю, вновь уже не встанет мятежом. Измена и боли царского престола не потрясет. Ну, думаешь ли ты... Перечить мне он так же отказался.
Ты поборол его.
Да он словлен, в темнице он. Уже мщение ты послушаешь.
Ирина, я мщения не знаю. Да я говорю, ни дружбы, ни вражды. Перед собой мое лишь вижу дело и не своих. А дело моего гублю врагов.